Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире ток-шоу «Диалог» и я его ведущий Андрей Миронов. И сегодня у меня в гостях интересный человек, ученый, биолог, биохимик, исследователь, предприниматель, блогер Юрий Андреевич Фролов. Юрий Андреевич, здравствуйте.
Добрый день, дорогие друзья.
Спасибо, что пришли. Поговорим мы сегодня на очень важную тему. Это тема питания и здоровья. Тема актуальная для нашего современного общества, глядя на которое и на его современный уклад, мы видим обилие всевозможных продуктов на прилавках, продуктов различной пищевой промышленности, разные добавки, сбалансированные витаминные комплексы, развитые средства медицины, я имею в виду ее фармацевтическую составляющую, но на здоровье при этом почему-то у людей это положительного воздействия не оказывает. И причем на тех людей, которые не употребляют алкоголь или не злоупотребляют им, не курят и ведут относительно здорового образ жизни. Бытует мнение, что всему виной экология, но даже в отдаленных от загрязненных мегаполисов и крупных городов, районах, тенденции заболеваемости онкологией, сердечно-сосудистой патологией, диабетом, аллергией и прочими там так называемыми болезнями века одинаково. Вот вы, Юрий Андреевич, в своих лекциях, семинарах, вебинарах, которые, кстати, я все без исключения прослушал, говорите о теории, или, так скажем, об адекватном видовом питании человека и проблемах со здоровьем, которые возникают как раз вследствие отступления от его норм, то есть вследствие неадекватного питания. И первый вопрос мой звучит так: что такое адекватное видовое питание человека и чем или как научно обусловлена его адекватность? И, соответственно, второй вытекающий из него вопрос: неадекватное питание, невидовое питание человека и каким последствиям оно приводит, и тоже как это научно все обусловлено.
Ну что ж, вопрос абсолютно понятен, постараюсь доходчиво и четко и кратко объяснить, хотя, конечно, рамки нашей беседы, которые будут час, я так понимаю, составлять, малы для того, чтобы объяснить во всей, так сказать, во всех сферах объемно эту очень важную тему. Но, тем не менее, давайте попробуем. Сейчас я соберусь и попробую начать. Итак, адекватное питание, вообще говоря об адекватном питании, надо дать понять людям следующее, что если мы спросим любого зоолога, любого биолога, который занимается группой животных, любой на нашей планете группой животных, он скажет: да, у данного вида, у данной группы видов есть определенный тип питания. Это то-то, 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 например, там, скажем, лось – это осиновая кора, это там осока, это определенные группы растений. И все. Вот это рамка. Но такие рамки есть у любого вида на нашей планете животных. И только человек руководствуется идиотской пословицей: все полезно, что в рот полезло. Ну, полезть-то может многое в рот, да? Тут уже и в последние века, что называется, и до алкоголя дошли, и соску эту наркотическую в виде вот этого табачного дыма, ну, сигарет, уже всасывают все в рот, хотя рот создан для другого, во-первых, чтобы говорить, но главное принимать пищу и воду, да? Хотя, в общем-то, вода – это есть основная, на самом деле, пища человека. Ладно, хорошо. Значит, что есть для человека адекватное питание? Для этого надо просто понять и проанализировать анатомическое, биохимическое строение человека, функционирование его органов, клеток, тканей, взаимодействие гормонов, ферментов, всех систем эндокринных внутри нашего организма. Ну, и тогда будет все понятно. Но даже если не копать глубоко, опять-таки, все я объяснить сейчас в рамках вот этого часа не смогу. Ясно одно, что по внешнему внутреннему строению биохимии нашей мы никакие не хищники, разумеется, мы никакие не всеядные. Кстати, скажу сразу для слушателей, что всеядных животных на планете, ну, буквально раз-два и обчелся. А то, что там, скажем, олень где-нибудь на севере может съесть лемминга, когда голод, так это и в блокаду Ленинграда люди ели, вон, так сказать, крысы, кожаные башмаки варили. Но это же не значит, что это нормально, правильно? Поэтому если олень где-то в природе, так сказать, съест лемминга с голоду, то у него будут определенные проблемы обязательно с пищеварительной системой, поскольку в природе действуют законы причинно-следственных связей. И ничего просто так бесследно не проходит. Но он ест в нормальных условиях мох, ест другие, ест растения, и это мы все знаем, что ест там олени и другие. Я объясню, просто дело в том, что если мы понимаем, что в плане биологии человек является вершиной, скажем, творения, и как биологическое существо на высшей стадии развития, что, конечно, бесспорно, то есть для него и соответствующая пища. Это тоже вершина эволюции растительного мира. Это, скажем, вернее, даже так, это концентрат энергии Солнца и минералов Земли, это плоды. Угу. Так вот, плоды были созданы или появились, мы не будем сейчас об этом говорить, эволюционировали или, так сказать, их селекционно выводили, что, кстати, бесспорно все-таки, тем не менее, поскольку в природе многие плоды, да, и злаки не нашли в диком виде. То есть они были созданы, как есть, и генетически им миллионы лет, сотни миллионов или там миллиарды в геноме заложено программой. Вот, они могут только селекционировать, то есть вести селекцию их возможно. Ну хорошо. Так вот, это плоды. И, собственно, это логично, и ну, мне, например, абсолютно понятно. А объяснить я могу, ну, вы, может быть, мы пойдем действительно в рамках, видите, я сказать о многом хочу, а не позволяет время. Вы, может быть, тогда такие какие-то установите рамки или с чего начать, может быть?
Вот вы сказали по поводу плодоядных. Эта теория-то как раз и согласуется полностью с библейской теорией о питании человека, который, в принципе, если смотреть книгу «Бытия», там ясно сказано, что Бог сотворил человека не плотоядом однозначно.
Конечно.
И задача-то наша не в том состоит, чтобы нам сейчас какие-то догмы навязать,
да,
а чтобы,
конечно,
предложить людям информацию, отталкиваясь от которой они могли бы изучить.
Конечно. Ну давайте таким образом. Вот смотрите, большинство людей считают, что нормальной пищей для человека является, ну скажем, там мясо, молочные продукты, там рыба,
да,
яйца, да?
Да,
ну
да.
И все остальное. Значит, что, следует сказать, наверное, почему это ненормально, да, очевидно?
Да, да.
И это, во-первых. Во-вторых, почему неестественно вообще любая вареная, жареная пища, да?
Ну, вот мы с вами перешли к неадекватному.
Да, собственно, да, это и есть неадекватное питание. То есть, неадекватное, во-первых, это любая...
традиционное.
Ну, будем считать, знаете, как традицию, она вошла, на самом деле, не так давно. Если уж мы вот с вами до передачи говорили, стоит напомнить слушателям, да, что тот же Константин Великий, так сказать, который вот христианство утвердил и, по-моему, страшно насильственно замучил жену свою, ну, такой человек был нетерпимый, жутко, да. Ну,
основатель католической.
Ну, в общем, да, церкви, вот да. Он, скажем, издал указ, это абсолютно исторический факт, по которому всех, кто употреблял растительную пищу, сырую, живую, то есть как природа ее создала, насильственно, ну, естественно, заливали в рот раскаленные оловы, то есть убивали их вот таким страшным, можно назвать даже сатанинским способом. Вот. И эту практику продлевали потом многие императоры на протяжении столетий. Вытравливали из людей, естественно, их адекватное, ну, скажем, родовое, так сказать, нормальное питание. Дело в том, что если пищу... Вот самое, в чем тут суть? Если пищу подвергнуть высокой термообработке, выше 70 градусов, происходит вот что. Теперь уже биология, но я постараюсь очень просто это объяснить. Каждый из нас, кто учился в школе биологии, должен помнить, все, поверьте, сейчас вспомните сами, все мы этому учились, но, как в пословице в одной, чему-нибудь да как-нибудь, да, и учителя, к сожалению, не акцентировали нам на этом внимание и не говорили, что это не просто теория, а и жизнь человеческая. Что я имею в виду? Итак, есть структура белка, это понятно. Так вот, при термообработке выше 43 градусов разрушаются ферменты, уже начинают разрушаться ферменты, а это тоже белковые составляющие определенной группы веществ, и разрушается четвертичная структура белка. Но такая денатурация еще называется обратимой. А вот если пища обрабатывается при температуре выше 70 градусов по Цельсию, то такая денатурация в биологии называется полной и необратимой, поскольку разрушается первичная структура белка, а к тому же плавится ДНК. А теперь, если мы разумные люди, давайте порассуждаем, что же это значит на практике, если ДНК расплавлена, то есть жизнь, передача наследственной информации невозможна, если первичная структура белка разрушена, происходит полная, подчеркиваю, и необратимая денатурация белка. На практике это значит следующее. Берем мы, скажем, куриное яйцо из-под курицы несушки, которое должен родиться из которого цыпленок. Помещаем в кастрюлю, варим, и это яйцо кладем под курицу. Ну скажите мне, пожалуйста, родится цыпленок? Нет. Так зачем же тогда говорить глупости, и вернее, как бы думать, ну или подсознательно полагать, что такая пища, которая полностью мертва, разрушена ее структура, жизнь, все уничтожено, каким-то образом, значит, для нашего организма окажет, ну, пользу или хотя бы даже безразличное, ну, скажем, нейтральное будет для нас. Нет, будет только вред, поскольку эта пища должна, мертвая аморфная масса, каким-то образом из организма вывестись. Никаких витаминов, минералов, уверяю вас, там уже нет. Кстати, насчет минералов тоже давайте сразу скажем, что любой грамотный сантехник прекрасно знает, что если в систему отопления, ну, горячего водоснабжения, отопления труб, налить даже тосол или дистиллированную воду, проблемы не будет. Но если туда налить обычную жесткую воду из-под крана, то они говорят, нельзя ставить котел на терморежим выше 65 по Цельсию. Почему? А потому что при температуре плюс 65 минералы, которые находились в воде в растворенном виде, они переходят в нерастворенную форму, неорганическую, естественно, и начинают осаживаться в виде накала на важных деталях, шаровых кранах, там, механизмах. Ну, собственно говоря, вот стиральные машины, эти рекламы, которые на Московину уже избили в, по, так сказать, телевидению, то же самое. Почему там вот эти все порошки, там, что, борьба с кальцием? Но вопрос-то, если в холодной воде он не образуется, не осаживается, почему в горячей? А потому что природа так предусмотрела, что при термообработке выше 65 здесь по минералам они переходят из водорастворимой формы в водонерастворимую. И заметьте, вот такие... Форма минералов неорганическая, во-первых. Во-вторых, вода в нерастворенном виде, они уже не могут усвоиться не только организмом человека, но и не организмом никаких видов животных, а только лишь могут усвоиться корневой системой растения, из которых растение потом, включая, конечно, процесс фотосинтеза, да, будет образовывать органические вещества из как раз вот неорганических воды и энергии солнца. Вот.
Игорь Андреевич, ну вот вы говорите как ученый, да? А вот большинство людей...
А очень просто. Вот чайник. Вот чайник человек вскипятил, да? И увидел, он же своим глазам верит, человек. Так вот, просто надо параллели проводить.
Кто как?
Нет, нет, ну вот смотрите, человек вскипел...
Здравые люди верят.
Понимаю. Ну вот любой человек взял и чайник вскипятил, да? Если, конечно, вода, подчеркиваю, у него не после обратного осмоса, если она не дистиллированная, да? Такая, конечно, что-нибудь не увидит человек. Ну так вот, обычная вода. И он видит накал в чайнике, да? Осадок упал. Значит, я объясняю, что такое осадок. Я спрашиваю любого человека, что это? Это, ну, он говорит, ну, я не знаю, минералы, видимо, в воде были. Я говорю, правильно, они были в воде. Они перешли в какую-то иную форму. Правда, правда, упали в осадок, да, упали. Значит, теперь это усвоиться организм человеком не может. Ну, просто вот поверьте, не может. Это же факт. Исследовать хотите в лабораторию, там вам объяснят. Не может.
Научный факт, лабораторный.
Ну, абсолютно научный факт. Ну, конечно. Теперь возникает вопрос, что же вы думаете, я спрашиваю. Картошку вы сварили, морковь сварили, капусту там, да, отварную сделали, да? Вроде бы диетический продукт. Хорошо, диетологи советуют отварные на пару овощи. Прекрасно. И вы что думаете? Там минералы целые? Да ни одного целого нет. Они все вот в такой же форме. Просто вы не можете их увидеть потому, что вот эта аморфная масса мякоти плода самого, она не дает возможности выпасть в воду осадку. Просто находится в теле продукта. Но он уже видоизменился. И минералы вы из такой пищи вареной просто даже теоретически получить не можете. Так же, как и витамины. Потому что они разрушены все. Потому что витамины, кстати, что, кто не знает, скажу, что в основе ферментов витамины все равно лежат белки. Это белковая основа. Поэтому все белки разрушаются при температуре плюс 70. Все, мы только потому, простые люди, вот обыватели, простые люди, живы только потому, что в пищу употребляем хоть какое-то количество в виде салатов, там, яблок,
пища.
Да, хоть какого-то. А человеку очень мало надо. Вспомню даже того же, ну, того же Серафима Саровского, который говорил, сныть человеку на горсти руки хватает. Это правда? Хватает?
Ну да, ну и об этом и Поль Брек говорил, что
ну, конечно,
достаточно
конечно,
в ладошках
абсолютно верно. Ну, теперь, если мы говорим о вообще страшной пище, то есть, которая просто по нашему виду не, свой, не только проваренную, жареную, этого уже, может быть, кто-то понял, да? Или, может быть, все, дай бог, поняли. Но главное, мясо и прочее, прочее. Вот о чем
а
говорим.
Вот об этом мы как раз с вами поговорили
позже,
во второй части.
Отлично, не будем сейчас.
Вот по поводу денатурированной пищи, у людей вот эти вот стереотипы, они настолько сильны в сознании, да? А вот смотрите, ведь если мы немножко в прошлое отмотаем пленочку, да, ведь такой бешеной термической обработки 100 градусов ведь раньше не было.
Точно.
Готовили в печах,
Я вам даже более того скажу, что вот было выражение русское старое, проще пареной репы, да?
Да-да.
Проще, потому что не извращались в кулинарии. Ну, собственно, есть пословица: Бог создал пищу, а дьявол кулинара, да, это хорошая пословица, верная, адекватная. Так вот, раньше многие люди вообще придерживались подобных, ну, как бы не только пословиц, а образ жизни, да, сейчас мы уже все это забыли, а суть вот в чем, вот пареная репа, что делали? Брали репу в глиняный горшок, ну, как правило, глиняный, там потом уже пошли чугунные. Так вот, резали ее на кусочки, воды добавляли, ставили ее в печку остывающую вечером, когда уже печь протопили, и на ночь ставили уже остывающую печь с краю. И температурная обработка там была, ну, дай бог, 60 градусов на самом деле. Получался уникальный ферментированный продукт. То есть, а в чем суть ферментации? Тут мы вообще должны пару слов сказать, что был такой интересный ученый, академик, кстати, подчеркиваю, медицинских академий наук, это когда говорят, что ну, покажите ученых, кто все это говорит. На самом деле, поверьте, дорогие друзья, таких ученых очень много. Но просто ни телевидение, ни академ, скажем, ну, академиями, она эту тему, как бы сказать, ну, очень нежелательно разносят во всеобщее обозрение, и по многим понятна причина, потому что если люди будут здоровы, они будут, скажем, свободные,
Ну, свобода от фармацевтики.
От всего.
Да.
А государству и, значит, правящим элитам свободные люди не нужны.
Невыгодные, здоровые, это, естественно, да. Счастливые, свободные.
Конечно, не нужны. Так вот, Уголев доказал уже давно, что есть такой процесс, он его назвал, кстати, аутолиз. Это эффект самопереваривания. Сейчас я вам объясню, что это такое. Вот вы все видели, падает яблоко. Если оно чуть подмялось, причем не просто удар произошел, а внутри лопнуло несколько там тысяч или сотен клеточек. Что происходит? В каждой клетке есть такой пузырек, лизосома называется. Она содержит клеточные ферменты. Эти ферменты созданы природой так, что они расщепляют, разрушают, переваривают саму клетку. И вот если, собственно говоря, мы видим такое яблоко, быстро бочка начинают гнить, да? Причем вот. Когда мы едим живой плод, например, берем яблоко, едим, то мы разжевываем, клеточки лопнули, лизосомы вышли. Если мы едим только одно яблоко, ну, имеется в виду, можем хоть килограмм съесть, но имеется в виду, не мешая с другими продуктами. Это так называемое моносыроедение, да? То есть раздельное живое питание. Что происходит? А вот запускается этот уникальный процесс, который и, на что и рассчитывает природа, когда клетки съеденного продукта, ну, плод это или корнеплод, неважно, они переваривают самого себя. При этом из организма энергия практически не берется на вот этот процесс переваривания, а нам дается в огромном количестве. Вот поэтому, кстати, многие моносыроеды, если кто-то слышал о таких вообще людях, не только избавляются от страшнейших заболеваний. Я, например, знаю огромное количество случаев, я, вернее, знаете, по-другому правильно поставить вопрос. Я не знаю других случаев, чтобы люди, переходя на моносыроедение, но, правда, сразу с глубоким пониманием, что ты делаешь, с уверенностью в своей правоте, с глубокой верой. Так вот, чтобы эти люди не излечивались, ну, скажем, от третьей, четвертой стадии рака, от любого на планете аутоиммунного заболевания. Это что такое, чтобы вы понимали? Это сахарный диабет первого типа, кстати, который берется практически на 100% исключительно от молочных продуктов. Будет интересно, я потом объясню.
Да, обязательно.
Да, второе, это там какие-нибудь там ревматоидный артрит, там, да, например, то есть любые аутоиммунные заболевания элементарно и очень быстро излечиваются, потому что все в природе просто. Человек извратил все, усложнил. Природа все дала нам со своего стола, как есть, но ведь миллионы видов животных, миллионы на планете питаются естественным образом то, что есть и как создала природа. Только лишь мы, люди, говорим, ты природа дура, ну, другими словами, мы, мол, сейчас приготовим, вы вдумайтесь в это слово, приготовим, то есть мы говорим, ты природа, так сказать, не доработала, мы лучше тебя знаем, и мы сейчас тебя усовершенствуем, но это шизофрения. По-другому это трудно объяснить.
Да, очень похоже. Ну, просто, понимаете, в сознании людей вот сидит вот это вот
сидит.
Стереотипность,
ну, что
и никак. Наши и бабушки испокон веков. А куда, куда же мы смотрим-то испокон веков?
А испокон веков вот куда смотрим. Медицина у нас с вами идет семимильными шагами. Развиваются триллионные, не миллиардные уже бюджеты, да, по всему миру. Угу. Онкологическая промышленность вот эта вот, да, растет. Скажем, онкология уже опередила сердечно-сосудистые во многих странах. Это знаете при чем? Она опережает медленно, но не потому, что, так сказать, графики находятся в статическом положении и чуть-чуть растет, а потому, что сердечно-сосудистые еще растут в геометрической прогрессии. Ведь у нас от инфарктов, инсультов, так сказать, и смежных проблем, и от онкологии теперь, слушайте, у нас уже дети, есть институт, который исследует детскую онкологию. Это же страшная вещь. И вот поймите, ведь то, что мы употребляем в себя, то, что мы едим, из этого строятся клетки нашего организма. И если еще 100 лет назад наши предки употребляли, пусть кто-то, да, ели мясо, ели еще-то это, но как, во-первых, редко ели, особенно те, кто соблюдали религиозные различные посты и прочее, которые до 300 там дней в году были. Так вот, я вам скажу, что кто сейчас ест репа, брюква, турнепс, это, а раньше были еще те виды овощей, фруктов, злаков, которые сейчас просто попросту нет. Так вот, в рационе человека живая сырая пища растительная составляла еще 100-120 лет назад до 80-90%. Сейчас же, дай бог, 2-3%. Так вот, извините меня, когда она, ну, когда появились все эти, помимо там, термообработанной пищи в больших количествах фастфуда и прочее, все эти неестественные напитки газированные, да, про алкоголь молчу, так вот, уже другой процент заболеваемости стал. И страшных заболеваний, и заболевания стали молодеть. Уже, извините, с панкреатитом острым дети уже, так сказать, лежат. А я вам могу объяснить, вот, Александр Андреевич, напомните, что... А почему панкреатит, собственно говоря, бывает? Даже сегодня мне в блог один написал, ну, слушатель мой, что вот у меня беда там, и у бабушки, они меня пугают, у них, потому что там панкреатит и прочее. Так извините меня, если вы будете есть хлебобулочные изделия, если вы будете есть картошку, ну, вареную, разумеется, да, я говорю про вареную картошку, потому что там уже модифицированные крахмалы получаются. Вареный крахмал – это клейстер. Люди, люди, если вы хотите есть клейстер, не удивляйтесь, почему у вас будет, так сказать, начиная от цирроза печени, возможно, последствия, естественно, рака, поскольку циркуляция в микрокапиллярах крови нарушается, и где застойные конечные области, могут возникать новообразования из-за того, что кровь не проходит, и, соответственно, обмен веществ нарушается, и аномальное развитие клеток получается.
Ну, понимаете, Илья Андреевич, люди-то не связывают, болеющие вот этими заболеваниями, не связывают это с питанием.
Да, да, да. Они говорят, а при чем тут еда? Я говорю, хочу, ну, слушайте, уважаемые друзья, а при чем тут еда? Ну, как-то, вы же свое тело строите из еды, и если у вас в теле, а не на стенке, на обоих появилась какая-то болезнь, то, значит, виноваты только вы в этом, потому что вы потребляли ту пищу, которая привела к этому. Естественно, есть другие причины, конечно, есть, но вы знаете, что когда организм здоровый, когда иммунная система работает сильно слаженно, но это очень трудно организм другими воздействиями извне заставить, чтобы он, так сказать, ну, в нем образовалась какая-то аномалия. Очень сложно. Питание – это 90-95% всего. Безусловно, стрессы. Безусловно, так сказать,
То есть стрессы, конечно, возникают по причине вот физиологического состояния, да?
Вы знаете, в том числе, да. Это, знаете, как говорят, в здоровом теле здоровый дух, да? Что, конечно, легче человеку, который имеет крепкое физическое состояние, здоровье…
Переносить стрессы, соответственно.
Во-первых, переносить, относиться к проблемам легче. Ну, к жизни вообще, к ее тяготам, так сказать, и проблемам.
Вообще, вот это внимание этой теме здоровья, питания и так далее уделяют очень много адвентисты. Вы часто я слышал, ну, не знаю, насколько часто, я слышал, ссылались на Вальтера Вайца, который вот говорил о вреде
молока. Да.
Вот я хочу во второй части вопрос затронуть, как раз-таки животный белок, глины и все прочее. Да. Об этом же говорит Кент Ховинд. Сейчас в христианском мире очень много людей, которые эти вопросы поднимают. И, ну, если бы мы еще о мясе говорили, мы же говорим о продуктах так называемого условно мясного происхождения, вот эти все колбасы.
Ну, животного белка происхождения.
Да. Но там ведь мясо как такового.
Это действительно, что в современной промышленности, да, поскольку, как правильно Маркс в этом плане говорил, что если капитал там 200-300% прибыли, то не найдется такого преступления, перед которым он остановится, капитал. И это правда.
Да.
Поэтому, поскольку появилась генномодифицированная соевая мука, которая абсорбирует на себя, берет, да, впитывает 3-4 литра воды, вот подумайте, сколько из воздуха берется денег, да? Поэтому колбаса нынешняя любая на 90-95% ГМО соевая мука, остальное это эмульгаторы, красители, разрыхлители, улучшители вкуса. Ну, то есть рак это, знаете, как я вам скажу, 100%. 100%.
Ну вот мы видим тенденцию повышения,
онкологии. Да, конечно, конечно. Добавим к этому все остальное, добавим одни вареные продукты, и мы получим просто, если... Нет, это просто неотъемлемая, естественная, скажем, расплата, к сожалению, неведущих людей за то, к чему они так потихонечку пришли в плане извращения своего питания. Потому что бабушки даже, извините, ваши там, наши, ну, так не питались.
Угу.
Ну, а чем дальше, тем хуже, чем дальше в лес, тем больше дров, разумеется.
Ну, собственно, для этого мы и делаем такие программы, чтобы как-то
просить,
чтобы люди были здоровее, чтобы они хотя бы имели возможность знать правду.
Конечно.
А что человек с этой правдой сделает, это уже
его личный выбор.
Да.
А молчать нельзя, надо говорить, разумеется, а люди уже пусть сами сделают для себя выбор.
Да. Ну что ж, Юрий Андреевич, давайте сейчас прервемся на небольшую музыкальную паузу, после которой вернемся и поговорим как раз вот о влиянии на организм человека животного белка.
Да, будет конкретика интересная.
Ну что ж, дорогие друзья, мы с вами продолжаем. В гостях у нас, я напоминаю, биолог, биохимик, предприниматель, исследователь Юрий Андреевич Фролов. И мы говорим о питании, об адекватном, неадекватном питании, в целом о здоровом образе жизни, касательно питания. И дошли мы до такой самой, я бы сказал, важной темы, такого раздела нашего. Это животный белок, его влияние на организм. В принципе, я вот об этом, обо всем догадывался, где-то слышал. Сейчас, слава богу, интернет есть, да? А раньше где бы можно было достать. От нас это все тщательно скрывают. Я на себе применил эту всю теорию, скажем, не теорию, а практику адекватного питания.
Вы просто повернулись лицом к жизни.
Да. И я скажу, что это продолжается уже на протяжении нескольких месяцев. Улучшения были сразу же, через две недели. Нормализовалось давление, соответственно. Я абсолютно чувствую себя здоровым человеком.
Ну, например, сахарный диабет второго типа за две недели пройдет, если человек перестанет есть продукты животного происхождения и вареную растительную пищу. Да. Просто две недели, и второго типа не будет. Первого месяц-полтора. Угу. Люди думают, невозможно. Ну, давайте тогда пейте пилюли и, так сказать, будьте как миллионы, то есть больными. Вот люди говорят, что миллионы так едят, питаются. Ну, так и прекрасно, так миллионы и больные.
И главное нам, как бы не говорят, устранить фактор, да?
Конечно, нам говорят устранить последствия. Угу. А это что такое последствия? Ну, а причину будет кто-то устранять? Так вот, я предлагаю устранить именно причину, а именно понять, что мы едим, и, так сказать, не верить кому-то, мне или кому-то еще, а самим разобраться. Вот кто-то написал сейчас, ну и многие так будут говорить и думать, что, мол, что ж тогда есть? Слушайте, дорогие друзья, вы что, живете для того, чтобы есть, или вы едите для того, чтобы жить? Давайте определимся. Если вы все-таки живете, чтобы есть, это одно. Но я вам скажу так, что вот был такой один американский исследователь, который, как шутит Задорнов, так сказать, американцы, они прям вот считают, сколько ворсинок там на ножке, так сказать, такой-то там жука и так далее. Да, вот это прекрасно. И он поехал в Амазонию и увидел там племя одно, ну, собственно, поэтому и поехал, что знал, очень интересного народа малого, которые оставались, как потом выяснилось, на видовом питании, то есть они ели только 6 видов продуктов, он исследовал все, что только было возможно исследовать. И что нам интересно в этой связи, как раз к вопросу, что Андрей поставил. Вот смотрите, они ели 6 видов продуктов растительных, живых, не вареных, не жареных. Из этих 6 продуктов 95,6% составлял один, всего лишь один продукт. Это батат, сладкий картофель. Так вот, остальное сердцевина пальмы сладкая, еще кое-что, неважно. Что важное было? Он сам ничего не понял, почему женщины рожают 120 лет. Он не понял, почему так люди долго за 150 живут. Но он все систематизировал. И вот что вам я вам скажу. Он, извините, пожалуйста, кто-то особенно не к столу будет, но тем не менее, он даже исследовал, скажем, испражнения. Так вот, на входе, то есть в пищу, что люди принимали, было белка меньше, чем на выходе в 6 раз. О чем это говорит? Белки у нас синтезируются. Не надо вот эти повторять глупости за неведающими врачами, которые сами уже давно все забыли, либо не понимают, что они говорят, а врачи, кстати, поверьте мне, есть статистика, они более даже больные в целом, чем их пациенты. Так вот, понимаете, белки не надо поедать подобное, чтобы у нас было это самое. То есть, любые животные на нашей планете, которые не употребляют животной пищи, то есть, травоядные, плодоядные животные, каким образом они строят свое тело, скажите мне, каким образом они получают молоко, которым вскармливают своих детей. Они что, пьют другое молоко? Да никто этого не пьет. Они поедают траву, плоды. Дело в том, что все организмы высшие на нашей планете, даже не высшие, а очень многие, почти все виды животных, симбиотические организмы. То есть внутри нас, внутри других животных, в определенных отделах пищеварительной системы, скажем, у нас в толстом кишечнике, должна быть симбиотическая микрофлора, которая, питаясь определенной пищей, а в частности у нас это растительная живая клетчатка, они синтезируют, поедая эту клетчатку, синтезируют нам все аминокислоты, в том числе незаменимые, и все витамины, в том числе В12 пресловутые, про которые так любят медики, говорят, что его нигде не взять, кроме животной пищи. Ну а животная эта пища откуда взялась там? Откуда в корове, в бедной? Витамин В12, да, вот откуда? Да. Ведь в траве ее нет, да, потому что синтезируется это микрофлорой. Только у коровы два желудка, грубо говоря, два отдела, рубец там есть, потому что ей она травоядная, она употребляет в пищу только супергрубую растительную пищу. Ей нужны долгие процессы брожения, поэтому вот эти вот огромные резервуары, как чугунки, где и вот эти миллиарды, триллионы бактерий, которые синтезируют для них вот эти самые аминокислоты, которые корова, всасываясь уже через тонкий кишечник, попадая в кровь, и дальше все клетки организма, все ткани синтезируют те или иные клетки, либо группы веществ и тканей. Так вот, у нас то же самое, только нам не нужно столько белка. Поэтому у нас есть уникальный орган аппендикс, в котором, кстати, синтезируются эти уникальные симбиотические бактерии, которые выходят в толстый кишечник, поселяются там, если он, повторяю, чист. Но те люди, кто употребляют вареную, жареную пищу, у того толстый кишечник не имеет 3-4 мм оболочечки розовой тонкой, как это должно быть в чистом виде, а он Поверьте мне, любой медик знает, который обследовал людей на колоноскопии, видит щупом вот этим, что там происходит, это там кошмар, 3-4 сантиметра слизи наросло, грибы, кандиды и другие белыми мицелиями пронизано все, дегидрированные каловые камни в толстом отделе вот между складками, куда, кстати, выходят сосочки протоков, лимфопротоков, а лимфа не может тоже правильный обмен веществ наладить, коль там все грязно и все застоено. Так вот, тогда микрофлора симбиотическая, конечно, там не может находиться. И там какая находится? Патогенная, гнилостная микрофлора. Потому что та пища, которую мы потребляем в вареном, в жареном виде, мясо и прочее, это все гниет. Эта пища, она каким-то все-таки образом на какой-то процент разрушается, перерабатывается гнилостной микрофлорой, но на выходе-то что? Гнойные шлаки, токсины, которые скапливаются у нас в организме, в любых полостях нашего организма, накапливаются и травят нас постоянно.
А существует еще такой стереотип, вот худой, да? Человек, говорят, эта поговорка, где...
А я вам сразу, я все понял.
Толстый это сохнет, там
ужасная,
худой сдохнет.
Ужасная пословица, да? Глупая. Есть... Это, знаете как, создана теми толстыми людьми, кто оправдывает свою слабость и, так сказать, хочет есть то, что он ест, и успокоить себя, да поглумиться над другими. А вот Углов Федор Григорьевич, величайший русский хирург и гражданин, то есть человек, знаете, вот когда-то именно благодаря таким людям были нарицательные понятия, такие как русский солдат, русский врач, то есть эталон чести, доблести, человеколюбия, да, вот сострадание. И вот этот великий человек, который за всю свою жизнь, 104 года он прожил, ни копейки денег ни с кого не сделал, ни кусок хлеба и не отказал никому в помощи, ну то есть это вот, ну это вот уникальный, действительно настоящий человек. Так вот, он говорил, вы бы знали, люди, как же трудно оперировать тех людей, какие тяжелые последствия, когда человек даже жировая ткань на 3-4 сантиметра толще, чем у нормального человека, а когда, извините, складки по 10, 20, 30 сантиметров, это просто катастрофа. Там же обменные процессы практически страшно затруднены, там кровоснабжение затруднено. Но мы отвлеклись, очень важно объяснить людям, потому что эфир короткий, что такое животные белки.
Да, Юрий Андреевич, вот вопрос. Да? Скиньте ссылку, пожалуйста, на вашего гостя на лекции. Очень интересно почитать. Или где можно почитать? Вопрос у него касательно аппендикса. Ну, мы к нему вернемся, в принципе. Да. Есть и такие недоумённые письма, там, вроде как бы, после ваших обсуждений теперь не есть вообще.
Подождите, я только что сказал, что вы для чего живете? Чтобы есть, тогда давайте будьте кулинарным наркоманом. Или вы хотите от жизни другого, может быть, духовного развития, может быть, каких-то иных интересов, да?
Ну и в конце концов, просто здоровая, нормальная жизнь, которая дает хотя бы человеку функционировать нормально.
Неужели недостаточно нам сотен сортов овощей, фруктов, сотен, не шесть, как
злаков,
у того племени, ну, конечно,
бобов, орехов, да?
Зелени. Слушайте, у нас есть вот летом, весной, да, лопух, там, лебеда, крапива, это сныть, это же у них, это наше русское прекрасное, то, что природа нам дала с таким набором минералов, кстати, которые усвоятся, если вы жарить не будете. Вот понимаете, мы не можем изменить структуру, понимаете, живых тканей в природе. Мы можем ухудшить эту структуру, мы можем ее разрушить. Но если вы верите хотя бы не мне, а своим глазам, поймите еще раз, возьмите яблоко, потушите яблоко, косточки вытащите, семена, посадите их в землю. Вырастут они? Нет, не вырастут. Тогда не надо себя обманывать вот этими глупостями, что мы каким-то образом можем усвоить мертвую пищу. Ну, не можем. Но она будет утилизироваться, частично откладываться в нас, частично выходить, так сказать, сами знаете куда. И будут развиваться патогенные микроорганизмы, которые приводят к тому, что, да, пища с одной стороны хоть каким-то образом перерабатывается, а с другой стороны нам даются шлаки и токсины. Но самое главное, давайте я вам хоть расскажу насчет животных белков.
Да, да, вот об этом-то и нужно.
Понимаете, это такая страшная, вот, понимаете, кто вот раньше, по крайней мере, до 50-60-х годов, третий курс биохимии, люди прекрасно, вот почему есть такая пословица, да, там, которую я постоянно возвращаюсь, что учился как-нибудь чему-нибудь, а дело в том, что учились все, ну, кто заканчивал высшее заведение, учился биохимии. Значит, для организма человека антигенами могут быть только животные белки. На самом деле, я внесу поправку, растительные, близкие к животным, тоже могут быть антигенами, если они цельными, не перевариваясь, попадут в кровь. А вот другой вопрос, как они попадают в кровь. Сейчас я скажу одну вещь маленькую, чтобы просто не забыть. Для тех людей, кто захочет, и вот это все глубоко изучить, понять, ну, послушать мои внимательные лекции, трехчасовые, потому что меньше трех часов, но в таком темпе, как я сейчас говорю, невозможно объяснить это все.
Ну
невозможно.
Да, очень просто в Ютубе набрать Юрий Андреевич Фролов.
Вы просто наберете Фролов Юрий Андреевич в Яндексе, допустим, ну, скажем там, да, в Яндексе, и первые все строчки, первые пункты выйдут мой блог, ufrolov.ru, где вы просто все найдете. Это блог именно посвящен, ну, скажем, адекватному человеческому питанию. Там мои лекции, статьи, и не только мои. Там есть очень много известных академиков мировых, которым многим из которых под 100 и даже за 100 лет. Ну, дело совершенно не в этом, сколько кто лет прожил, потому что я еще раз говорю, от этого истина не меняется, а истина, она проста. Это законы природы. Так как они идут, независимо от моего мнения, любого академика или вашего, правда ведь? А истина, она очень здесь проста. И мы ее можем пощупать. Итак, что происходит, когда мы потребляем животные белки? Я могу это объяснить. Первое, когда мы их потребляем, значит, в денатурированном виде вообще страшная происходит катастрофа, потому что белки свернуты, то есть это уже, так сказать, пространственные дейзомеры, измененная структура не L левосторонняя, а правосторонняя, которые надо просто изменить структуру. Для этого нужно гигантское количество ферментов наших из организма взять, чтобы эту мертвую пищу, ну, условно оживить, я так примитивно сейчас говорю, угу. Хотя оживить ее невозможно, но чтобы разобрать хотя бы как-то. Потом, что происходит дальше? Вот мы проглатываем это. У нас в желудке вырабатывается огромное количество сразу соляной кислоты и белка пепсина, который необходим для расщепления белков до более простых соединений олигопептидов и полипептидов. Но, понимаете, сразу создается очень агрессивная кислая среда pH желудочного сока. Ну, кстати, от этого сразу вам скажу, что как раз язвы, значит, желудка, а дальше 12, значит, 12-перстные кишки, это следующий отдел пищеварительной системы, как раз происходит потому, что люди закисляют ни по какой другой причине. Вот у нас, кстати, задумайтесь, дорогие товарищи, все среды организма щелочные. Так природа предусмотрела, это не я так хочу. Кровь 7,45, если сдвинется на одну единицу, человек погибает. Это называется гомеостаз, постоянство внутренней среды, которое контролируется очень многими системами организма, да? И в частности, например, кальциевым обменом, то есть если окисляется, нужен кальций и другие щелочные минералы, которые будут нейтрализовывать pH до, соответственно, щелочной среды. Так вот, слюна, кровь, лимфа, все среды щелочные. Более того, уже начиная с 12-перстной кишки, следующие все отделы пищеварительной системы тоже имеют щелочную реакцию даже у злостных мясоедов. Но только у мясоедов. У тех, кто страшно, потому что в основе белков это азот, страшный закислитель. Так вот, кто употребляет азотистую белковую пищу, у того pH желудка кислая. Что происходит дальше? Дальше эти полупереваренные крупные молекулы проходит 12-перстную кишку, где обрабатываются уже другим ферментом трипсином. Так вот, насколько память мне не изменяет, у кого есть больные люди, кому просто искусственно вводят трипсин, чтобы его синтезировать, строят лаборатории, заводы. Это гигантские заводы, как машиностроительные комплексы, чтобы получить буквально граммы этого трипсина. То есть вот вы можете представить, как природа умна, как она предусмотрела, собственно, сложнейшие механизмы просто, но как все сбалансировано и как мы можем разрушить своим невежеством вот ведь все эти панкреатиты. Понимаете, это следствие потребления как раз той пищи, над которой, чтобы каким-то образом ее, ну, скажем, видоизменить, наш организм тратит последние свои ресурсы, вырабатывает гигантское количество ферментов, того же трипсина. А если человек ест вот эти крахмалы вареные, картошка и прочее, да, уж извините, я перескакиваю.
Любимое блюдо.
Конечно,
русских
любимое.
Людей,
то это уже вырабатывается... Значит, господи, амилаза фермент. Так вот, в таком количестве, что может начаться просто уже, тем более, смотрите, человек ест и мясо, и картошку, и все вместе, и сразу синтезируются 3-4 фермента, да еще гормоны могут синтезировать, и возникает просто фактически некроз, когда уже запускается процесс саморазрушения. Кстати, этот механизм лежит в основе его, в основе процесса разрушения и поедания своих тканей. Это всегда автоиммунные заболевания, когда свои клетки, родные организма, иммунные клетки, убивают, скажем, другие клетки нашего организма. Так вот, основа этому всегда животные белки. Почему? Потому что когда дальше, вот 12-перстная кишка, я объяснил, попадают туда уже олигопептиды, значит, это белковые молекулы уже меньших размеров. И там даже трипсина не хватает никогда, чтобы до конца в полной мере разобрать вот эти олигопептидные кусочки белковых молекул до аминокислот. А аминокислоты – это кирпичики, звенья любой белковой молекулы. И что происходит дальше? А ведь у нас как? Следующий отдел уже тонкий кишечник, где аминокислоты должны всосаться в кровь. и руслом крови разнестись во все ткани, но, разумеется, через печень. Кстати, печень тоже уникальный орган, который имеет много функций, в том числе он тоже синтезирует и разрушает белки. И все плазменные белки крови синтезируют печень. Вот. И она направляет, соответственно, уже к группам тканей, значит, в отдельные клетки, где должны белки строиться. Биосинтез белка идет, конечно, во всех клетках. Так вот. Но туда проникают цельные, непереваренные белки. Конечно, не все, что мы съедим, но часть, небольшая часть. Что же происходит дальше? Итак, когда белковая молекула всасывается в кровь, непереваренная, иммунная система распознает ее как чужеродного агента, которого она обязана моментально уничтожить. Поэтому и называются животные белки в биохимии антигенами. Кстати, запомните сразу, аллерген, ставьте тире, антиген. Никогда не будет никакой аллергии, никогда, если человек не употребляет животных белков, а также бобовые.
Юрий Андреевич, вот такой вопросик, да, а как же вот раньше люди ели, да, мясной продукт, так. Ну, как бы мясо, не продукцию, да. А как раз-таки живое мясо, так. И у многих людей так вот некий аргумент, ну ведь были же здоровыми.
Нет, это не аргумент, значит, во-первых, я объясню, что при равных прочих всегда не забывайте, что всему есть причина, есть следствие, никогда нет, знаете, вот взбалмошности в природе нет. Я могу объяснить и мог бы вот на любой вопрос ответить, если было бы время. Но вкратце скажу так. Во-первых, раньше ели мясо гораздо меньше, потому что было меньше, дольше, сложнее держать, платили подати там, неважно, было и когда-то крепостное время, потом просто люди не все жили так, так сказать, богато, что называется. Вообще мясо в огромных количествах вошло в наш рацион, у нас в стране, в Советском Союзе, когда стали, так сказать, хорошо жить после уже хрущевские времена при Брежневе. До этого ели, как ели на Руси мало, редко, несколько раз в год так и ели.
Да и лучше бы ели.
Слушайте,
да?
Ну вот дед Ивана Поддубного, вот сам Иван Поддубный, знаете, силача, ну наверняка все слышали о нем, да? Он был веганом, он не употреблял ни мяс, ни молоко, ничего этого он не ел. Молодец. Тогда очень многие не ели. Дед его прожил 120 лет. Трудовое крестьянство до революции, я вам подчеркиваю, это не только мои слова. Это слова, например, Карамзина. Это слова, ну я не знаю, там Пушкина. Значит, трудовое крестьянство, норма была 100-120 лет. И причем это описывает посол там английский, по-моему, при дворе Бориса Годунова, который потом написал, что русский мужик, его нормальная продолжительность жизни 100-120, и только при дворе пользуются медикаментами и живут очень мало и болеют. И это естественно, потому что когда мы начинаем употреблять что-то несвойственное, слушайте, ну природа не предусмотрела, вот она предусмотрела наш организм очень сильным и крепким. Если есть болезнь, но пока человек жив, он всегда может изменить, просто, опять-таки же, перейдя на адекватный питание. Вот, знаете, много лет назад я был в гостях у одного, ну, скажем, ученого. Он говорит, ты знаешь, к собаке не подходи, страшно воняет. Я говорю, почему так? Ну, она разлагаются ткани, она уже гниет, свищи, рак последней стадии. Я говорю, почему так? Он говорит, да вот врачи, лучшие профессора, я ездил, понятно, у него знакомые, значит, говорят, потому что ты кормил ее человеческой пищей. Вот тогда я давно задумался, почему же такое происходит, что, значит, если кормить собак... Вот в природе живут волки, ну, родственники собак, понятно. То же самое биология, биохимия одна и та же, да? Значит, никто не болеет человеческими болезнями. Ни одно животное, я вас подчеркиваю, задумайтесь, люди, над этим, серьезно. Ни одно животное на планете в природе не болеет... Что я имею в виду человеческим? Инсульт, инфаркт, рак... Автоиммунные заболевания, сахарный диабет, вот это все ничем, но стоит начать животное, кормить нашей этой вареной, денатурированной, мертвой пищей, значит, получаются эти же болезни.
И в том числе вареным мясом.
Конечно, вареное мясо, как, слушайте, вареное мясо, его вообще мясом называть нельзя. Это аморфная безжизненная структура, значит, новообразованная аморфная видообразованная структура бывших живых тканей. Так вот, мясо же, вообще, давайте называть языком правильным, своими именами все называть. Мясо – это всего лишь трупы животных, вернее, их мышцы. Кому бы это не нравилось, кто-то боготворит, может, мясо, может, приписывает какие-то там, начнет, так сказать, петь стихи, все это не надо делать, вот этим заниматься, да, а это всего лишь мышечная масса трупов бедных животных, вот и все, не более того. Употребляя их, да, я вот рассказал, итак, белок попал в кровь, а уверяю вас, всегда часть белка, вареное вы съедите мясо, значит, свежее, ну, как сказать, прям вот, или строганину, как народы Крайнего Севера, но сразу подчеркну, если есть вот эту строганину, есть сырое, конечно, вреда будет меньше, но запомните всегда, белок проникнет цельный в любом случае. Что произойдет дальше? Итак, иммунная система вырабатывает, печатает миллионы, миллиарды лейкоцитов и других фагоцитов, клеток защитных иммунных систем, которые сразу устремляясь, так сказать, попадая, сталкиваясь с чужеродным агентом, попавшим в кровь, который не должен попасть, потому что у нас белки свои, а это чужой белок попал в организм, который вообще не должен быть. У нас другой принцип синтеза, у нас синтез белков, мы не должны питаться тем, что строится у нас. Так вот, попал белок, у него другая программа, совершенно иная. Итак, антитела, лейкоциты уничтожают антиген. Это в биологии известно. Они вместе соединяются, уничтожаются, и что происходит? Они погибают. А это белки гниющие, это трупный яд. Кадавер, кадаверин по латыни – это труп, трупный яд, который образуется у нас в организме после любого потребления мяса, рыбы, молочного любого продукта, так сказать, и яиц. Ну, имеется в виду яичных белков, конечно, желтки там проблем нет, в общем, больших. Так. Если они не окислены, конечно. Если они окислены, окисленный жир – это очень страшная вещь. Это свободные радикалы и тоже большая беда. Но это как бы ладно. Теперь, если же мы едим денатурированные белки, то там еще необходимо гигантское количество ферментов выделить, чтобы каким-то образом модифицировать, изменить структуру. Разобрать, ну, в общем, разобрать до конца не получится. Поэтому часть всегда пройдет в толстый кишечник непереваренным. И там уже гнилостная микрофлора перерабатывает это, выделяя нам, собственно, гнойные токсины. А вот гнойные токсины являются причиной почти всех заболеваний. Ну, например, таких как... Вот любые пазухи у нас в организме, где есть гной... Вот смотрите, давайте. Циститы, полипы, менингиты, значит, там, допустим, миомы, кисты. Вот это все мешки с гноем. Это причина только одна. А лимфомы? Что думаете, другая? Нет. Вы знаете, что вот мать, которая является, пусть по незнанию, но преступницей, которая кормит своего бедного ребенка, которым она должна кормить чистым своим молоком, вы знаете, что, например, вот нижние трети легких у всех практически людей забиты гноем, кто ест мясо и вот эту всю гадость. Так вот, они соединены крупными лимфопротоками с молочными железами. Так вот, мать через молочные железы, когда ребенок сосет молоко, он, ребенок спасает мать. Кстати, заметьте, что у тех матерей, кто родил двух и больше детей, как правило, рака молочной железы не бывает. А потому что ребенок высасывает гной из молочных желез, предотвращая вот это аномальное развитие в молочных железах своей матери. Но сам получает на себя удар,
фактически
поэтому
спасает свою мать.
Спасает мать, но мать убивает его. Потому что она, мать, думает, что ведь бабушка говорит, что нужно мясо есть, а бабушка в конвульсии бьется, ну как же мясо, белки детям, так сказать, вообще ничего в этом не понимая. То есть вообще доводов там разумных нет. Там доводы на то, что все так ели, хотя сама уж забыла, что ели не так все-таки в голодное военное время, до войны и после. Ну это ладно, упустим, на ее совести бабушки будет, что было все-таки так. Думают, потому что врачи говорят, ну давайте подумаем, а врачи что, они другие люди, с другого теста сделаны, да они также ничего не понимают, врачи. Откуда они? Ну, единицы есть специалисты, которые действительно понимают, а я, знаете, сколько встречал академиков, уверяю вас, вот была женщина, с одной я был знаком, а два профессорских звания, плюс преподают в академии курс повышения квалификации врачей. Ну, она говорила такими же штампами, как все вы пишете, вот эти все вопросы, ну, я знаю наперед все, уверяю вас, ни один новый я не услышу. Как Жданов говорит про алкоголь, я ни один новый уже не услышу, я вот про это не услышу, ни один новый. И она начала говорить такими штампами, я ей немножко объяснил. Я там был, две ночевки было у меня, я объяснял, рассказывал по несколько часов вечером, и она на второй день вылила все молоко, выкинула творог и прочее, она сказала, я поняла, почему я свою сестру не могу вылечить, хотя у меня клиника своя и прочее, и прочее. Ну вот она разумный человек, она полезла в учебники, биохимию, она сопоставила то, что раньше она, знаете как, учила, но на свою реальную жизнь человеческую не как бы экстраполировала. То есть вот я поражаюсь вот этой человеческой, знаете, какой зазомбированности и как бы антилогики. То есть мы прекрасно понимаем, говоря о других видах животных. Мы все разложим по полочкам, но мы, когда говорим о своей жизни и жизни нас в природе, да, мы сразу, так сказать, вот как будто пелена у нас становится на глазах. Если будет еще время, вы, Андрей, как тут хозяин, руководите, потому что про молоко-то, может, стоит тоже?
Про молоко, безусловно, стоит. Угу. Обязательно мы про него поговорим. Здесь так, вот вопросы давайте задают.
Давайте самые каверзные.
Ну, каверзные, не каверзные. Да? Спрашивает Ларькин Михаил. Добрый вечер, во-первых, Юрий Андреевич. Добрый. Расскажите, пожалуйста, чем вы питаетесь?
Я питаю. Ага, так.
Вот давайте мы сейчас к этому вопросу вернемся. К сожалению, эфирное время не безгранично.
Да, конечно.
И мы как раз-таки подытожим, что же нам вот с этим всем делать. Да? Ну что ж, друзья, всем еще раз огромный привет. Ток-шоу «Диалог» в эфире. У нас Юрий Андреевич Фролов в гостях. Врач, биолог, биохимик, так хочется сказать врач. Ну, потому что действительно лечит людей.
Тема эта, да.
Да, Юрий Андреевич, к сожалению, время у нас эфирное ограничено. И как раз-таки время подвести итог. программе. Как раз скажите по поводу молока, вот что вы не договорили, да, во второй части. И на вопрос радиослушателя ответить бы...
Чем питаюсь?
Чем питаете? Чем вообще бы как бы рекомендовали?
Давайте так, чем рекомендую вообще? Вот я по-другому скажу. Я рекомендую, и мы с Андреем тут пообщались, если руководство поддержит, вести целый цикл, может быть, потому что передач. Я вот под это дело готов, что называется, подписаться и приходить, потому что тогда будет реальная помощь людям, а вот в маленьком таком масштабе рамк часа это смешно. Значит, смотрите, я не буду говорить подробно, чем питаюсь. Это овощи, фрукты, два вида салата. Мои дети питаются так же. Мои дети вообще практически моносоеды. Они не любят сами салаты, не заставишь их, так сказать, есть. При этом они абсолютно здоровы, и в отличие от других детей не болеют. Даже если мои дети с гнойными ангиной, больными детьми пообщаются, они не заболеют. В отличие от тех, кто болеет месяцами, принимают страшные эти антибиотики. Ужас, что происходит, что с детьми делают. Ладно, все проще, природа все за нас предусмотрела. Нам надо просто не, так сказать, лицом к природе повернуться, а не, извините, от другим местом. Да, спиной, мягко говоря, так вот будем, да. Теперь про молоко, да, быстренько?
Да.
Дорогие мои друзья, ну подумайте вы, без всякой биохимии, без... я могу биохимически, биологически объяснить, кто-то на моем блоге, у меня целых три подробных статьи, три огромных, и куча комментариев, сотни есть, и несколько видео выступлений по поводу молока, молочных продуктов на моем блоге youfrolov.ru, можете найти, посмотреть. Что я хочу сказать? Поймите, что природа так предусмотрела. Молоко создано природой, богами, богом, неважно. Это факт, как это, что это за продукт? Для того, чтобы мать определенного вида животного, мать, кормила своего или своих детей только в определенный отрезок времени, как эта природа предусмотрела. Потому что запускаются те механизмы, когда это лучший вариант и единственный возможный для передачи иммунного фактора, первых белков необходимых, в такой форме, чтобы это легко усвоилось, чтобы гормональная система перестроилась. Но когда мы, люди, начинаем потреблять молоко чужого вида животного, что в природе вообще нонсенс, и быть такого не быть, никогда быть не может и не будет, и мы еще во взрослом состоянии, когда мы закончили, перешли вот этот этап, ведь смотрите, в природе любое маленькое животное, закончив потреблять молоко, синхронно у матери перестает синтезироваться молоко, и ребенок перестает, теленок, там, зайчонок, неважно, перестает его сосать, перейдя на что? На видовой тип питания, которым это маленькое животное уже будет питаться всю свою жизнь. И это естественно. Но мы же люди, что творим? Ну давайте быть тогда честными. Подбегайте к своей маме, которой 70 лет, 80, и сосите ее. Да вас вырвет от такого только предположения. Неправильно, а потому что это неестественно. Так не извращайте природу. Ну подлезьте, ладно, на четвереньках к корове, пососите молоко. Это тоже не понравится. А мы культурно из пакетиков хотим. Но тогда не надо себя, по крайней мере, обманывать и других, что это естественно. Естественно, я объяснил как. И это не мое мнение, это истина, потому что это законы природы. Ну, давайте спорить с законами природы. Или мы все-таки разумные люди. Я надеюсь, дорогие радиослушатели, что вы все здравомыслящие люди и поймете аргументы разумные. А то, что так повелось, это не значит, что это нормально. Что происходит от потребления молока на биологическом уровне? Там четыре колоссальных опасности. Во-первых, белок молочный казеин не может разобраться у нас в организме до конца легко, потому что у нас нет ключ к замку не подходит, у нас нет фермента ренина, который вырабатывается, например, в желудке телят, в желудке козлят, у нас он вообще не вырабатывается, фермент ренин, только не путайте с другим ренином, вы у меня посмотрите на сайте, сейчас я не буду говорить подробно. Ренин — это фермент, я имею в виду тот, который вырабатывается для того, чтобы расщеплялся белок казеин в желудках теленка. Теленка, как он только рождается, запуская первое молозиво матери, сосет и начинает вырабатываться, то есть синтезировать ген, который отвечает за выработку ренина, этот фермент. А дальше, соответственно, все нормально идет. Но у человека в молочных железах матери есть бактерии. Когда ребенок высасывает материнское молоко, он получает с выпитым молоком эти бактерии, которые и делают ту же работу, что делает в желудке теленка фермент ренин, то есть расщепляет молочный белок казеин, но своей матери. Наш казеин другой по химическому составу. У него совершенно другая концентрация, структура. Я вам даже другое скажу, дорогие радиослушатели, что фермент ренин теленка другой, чем фермент ренин козленка. А уж человека, извините меня, в материнском молоке гораздо меньше белков, чем в коровьем молоке. Не нужно нам вставать на четвереньки и бегать за мамой в первый день рождения, как корове теленку нужно. Ну, другая биологическая задача. Ну что ж мы так извратили природу? Вы знаете, даже многие говорят, вот, знаете, вот по учениям веда индийских, что вот молоко, священное животное, это благость, даже если врачи, так сказать, вот и говорят уже о вреде молока, уже, слава богу, начали говорить честно, как это вот, как ее в очках Малышева, да? Конечно, она вынуждена. Мы думали 2 года, говорить это людям правду или не говорить. Вот решили сказать, что это действительно вредно, и почему это... Ну, слава богу, сказали. Хотя бы у нас в стране, хотя в Америке...
Вы знаете, вот про Вальтер Вайца, да, когда Вальтер Вайц в этой самой лекции о молоке, служитель этот христианский, он сказал, что однажды на него... представители вот этой всей промышленности молочной
корпорации,
мясной, корпорации
одной,
вышли. Да, вышли и сказали, мы подадим на вас в суд. Он сказал, тогда вам нужно подать в суд автоматически на ведущих профессоров.
Ну, сядьте и 2 часа послушайте, что я вам расскажу о молоке, а потом подавайте. Они поняли, что бесполезно, потому что иначе те научные работы там, с 40-х, 50-х годов до последнего времени на 100 честных ученых, которые, конечно, не публикуют в широких СМИ, потому что они публикуются в специфических медицинских журналах, а поверьте мне, таких журналов десятки, где выдают выдающиеся ученые бьют тревогу об этом деле уже давным-давно, так же, как в свое время, например, Углов, академик, который я сегодня упомянул, бил тревогу о кефире, которым спаивают молодежь, берутся, так сказать, с малого возраста, потому что там дрожжи и сахара образуются
Жданов
спирт.
Об этом говорит,
ну, Жданов
тоже,
об этом говорит, и поэтому это все понятно. Поверьте, та же ситуация. Просто есть люди, которые делают, говорят А, ну говорите и Б, которые первый шаг к осознанию жизни сделали, а сделайте второй, я это рекомендую. В молоке другие проблемы есть. Помимо животного белка казеина, он закисляет, страшно, pH делается, сдает кислую среду желудка. Значит, что организм должен сделать? Взять откуда-то щелочь, чтобы реакция нейтрализация произошла, ну, в щелочную или, по крайней мере, нейтральную сторону. Так вот, для этого откуда ему взять? Логично взять из того продукта, который он съел либо выпил. А что выпили молоко? Что там есть кальций? Так вот, уверяю вас, что кальций берется, более того, его 3/4 не хватает того количества, что есть в молоке для реакции нейтрализации, это долгоиграющего белка казеина. И в результате разрушается что? Костная ткань, потому что через кровь вынужден кальций и другие минералы, очень многие, не только кальций, закачиваться на реакцию нейтрализации.
Ну что, собственно, мы и видим в реальной жизни,
конечно,
когда люди людям
ломка,
говорят, употребляйте
кости.
Молоко,
да,
чтобы
да.
был кальций, а люди страдают остеопорозом неизбежно.
У матерей разрушаются ногти, волосы, зубы. А почему они не будут разрушаться, если они будут свой организм окислять, и значит будет тратиться щелочные минералы для реакции нейтрализации? Это очень просто. Так вот, в молоке у них говорят, кальция много. Правильно говорят, в молоке много кальция. Но его всегда не хватит, и парадокса тут нет, всегда, если вы будете пить молоко. То есть у вас будет всегда дефицит кальция, потому что он будет браться весь. И еще не хватит 3/4 на реакцию, только лишь нейтрализацию молочных белков. А давайте посмотрим последнюю минуту, что такое лактоза, молочный сахар.
Ну, кстати, еще надо будет ответить на вопрос. Тут пишут люди. Вопрос один и тот же. Что же есть и что готовить детям на завтрак? Вообще, что есть в общем?
Слушайте, мои дети едят несколько видов там всего лишь продуктов, ну, например, там какие-нибудь персики, яблоки, кто что любит. Но это преувеличенная тема. Поймите, мы же являемся пищевыми наркоманами. Вот поверьте, людям только достаточно перейти, изменить питание, ну, не каждому, но там есть нюансы, надо, конечно, это объяснять в отдельных передачах, потому что есть люди больные, там по-другому, со сложными хроническими болезнями, там нельзя так сразу взять и бросить, но, опять-таки, нельзя и преувеличивать, что это годами, понимаете, когда люди доходят до края, а я знаю людей со страшными заболеваниями, я ни одного случая не знаю, если человек взялся за себя и резко, вот в данном случае ведь, ну что, уже пожар, как говорится, в доме, надо резко действовать, не изменили свою жизнь, не перешли на адекватное питание, чтобы у них не прошли эти болезни. Я не знаю ни одного такого человека. Потому что природа очень мудра. Потому что в нас такой запас прочности, а мы люди так его бездумно разрушаем. Я вот сам перешел на сыроедение не потому, что у меня что-то болело, были болезни, проблемы. А потому что если я сказал, что же я, ну, идиот, кретин, биолог, вроде не глупый человек, ну, просто зомби, живу. Ну, зачем я буду тратить свои годы жизни, когда я могу посвятить на благо там, другим людям, на развитие своего духовного, так сказать, семьи своей. Но зачем я буду тратить его? Ради какой-то иллюзорной вот этой вот наслаждение от привычной пищи, но уверяю вас, что я сейчас наслаждение от какого-нибудь салата, там, моей же там какой-нибудь хренотеркой, которую я делаю из хрена, там, томатов, там, чеснока, да, получаю меньше, чем раньше от любимых каких-то там блюд. Да глупость все это.
Вопрос привычки.
Это вопрос просто психологический больше. Вот, то есть, есть помидоры, огурцы, ну все, зелень, пожалуйста, но ешьте, я уверяю, прям рекомендую, экологически чистые, выбирайте, максимально сами выращивайте, берите в проверенных местах, потому что химические продукты тоже вредны, но поверьте, меньше, чем любые животные продукты, в любом случае, потому что животные продукты в себе накапливают те химические вещества, что были в растениях, которые они ели, то есть, это второй, понимаете, в экологии есть такое понятие консументы, это потребители второго порядка, в пищевой цепочке, да, экологической, так вот, коровы, они потребители уже консументы первого порядка, они траву поедают, нам волк белок, например, второго порядка, и каждый следующий этап, то есть кто кого поедает, накапливает себе больше, в том числе химических вредных веществ, особенно печень, а люди еще печень едят. Это фильтр крови, это раковый клей. Это вы едите, просто извините, там, ну, значит, как раковая опухоль, то же самое есть. Ну и что это? К сожалению, надо изучать биологию, знать. Хотя бы чуть-чуть, вы поймите, единственный предмет, который, ну, необходим для жизни, для понимания биологии. Без всего можно обойтись. Но не знать мир, в котором ты живешь, как он устроен, не знать себя свой. Ведь врачей, у врачей какая беда? Они стали специалистами по левому уху. Я не хочу обидеть врачей, я образно
левому,
говорю.
По правому, по среднему.
Да, пусть. Но они не понимают биологические процессы в комплексе. Они как вот как дети, как простые люди, как простые обыватели, ну вот как сказать, живут в иллюзии. Они не задумываются ни разу в жизни. Понимаете, ни разу в жизни. Вот и стоит задуматься, осознать.
К сожалению, время нашей темы не безгранично.
Не успел
тема
про лактозу сказать. Жаль, я там... Да.
Вопросы вот сейчас идут одного порядка, что есть и как
очень
бы чем детей кормить. Вы на него, в принципе, ответили. Мы не можем просто уместиться в рамки программы.
Я с радостью подробно расскажу об этом. Вот прям дам рецепты определенные, дам несколько случаев из жизни, комбинаций, вариантов. Могу вести, собственно, периодически такие вот передачи, ну, отвечать на вот эти вопросы, рассказывать, объяснять, чтобы было понятно все.
Подводя итог программе, можно так сказать, мы разобрались с самыми важными вопросами. Выбор делать вам. И вот гость мой сегодня говорил о адекватном питании,
главное. Адекватном живом питании.
Берите ответственность за свое здоровье, свою жизнь в собственные руки. Напоминаю, что в гостях был у нас Юрий Андреевич Фролов. И, Юрий Андреевич, спасибо вам огромное за то, что пришли. Надеюсь, мы с вами еще встретимся.
И вас благодарю. Всем всего самого лучшего. Здоровья.